«Придет день, и мост этих троллей я срою до основания», — внезапно взъярился мистер Отул. «Разберу камень за камнем, соскребая мох самым тщательным образом, чтобы разрушить чары, а потом молотом раздроблю камни на мельчайшие кусочки, а кусочки подниму на самый высокий утес и разбросаю вдали вширь, дабы за всю вечность не удалось бы их собрать. Вот только», — добавил он, понурившись, — «какой-то будет тяжкий труд». Но соблазн велик. Этот эль был самым бархатным, самым сладким, какой только удавалось нам сварить. А теперь взгляните, свиное пойло. Да и свиньи им побрезгуют. Но был бы великий грех вылить даже такие мерзкие помои, если им название эль. Он схватил кружку и рывком поднес ее к губам. Его кадык запрыгал, и он поставил кружку только когда выпил ее до дна.
«А если я причиню слишком большие повреждения этому гнуснейшему из мостов, — сказал он, — а эти трусливые тролли начнут хныкать перед властями, вы, люди, призовете меня к ответу, потребуете, чтобы я объяснил свои мысли, а как стерпеть подобное? В том, чтобы жить по правилам, нет ни благородства, и радости тоже нет». Скверным был день, когда возник человеческий род.
«Друг мой», — сказал Максвелл ошеломленно, — «прежде вы мне ничего подобного не говорили».
«Ни вам, и ни одному другому человеку», — ответил гоблин. «И ни перед одним человеком в мире, кроме как перед вами, не мог бы я выразить свои чувства. Но, может быть, я предался излишней словоохотливости».
«Вы прекрасно знаете, — сказал Максвелл, — что наш разговор останется между нами».
«Конечно, — согласился мистер Отул, — об этом я не тревожусь. Вы ведь почти один из нас. Вы настолько близки к гоблину, насколько это дано человеку».
«Для меня ваши слова — большая честь, — заверил его Максвелл.
«Мы древнее племя, — сказал мистер Отул, — много древнее, думается мне, чем может помыслить человеческий разум. Но, может быть, вы все-таки запьете этот мерзейший и ужаснейший напиток и наполните заново свою кружку?»
Максвелл покачал головой. «Но себе вы налейте. Я же буду попивать свой эль не торопясь, а не глотать его единым духом».
Мистер Отул совершил еще одно паломничество к бочке, вернулся с полной до краев кружкой, брякнул ее на стол и расположился за ним со всем возможным удобством.
«Сколько долгих лет миновало, — сказал он, скорбно покачивая головой, — столько долгих, невероятно долгих лет, а потом явился щуплый грязный примат и все нам испортил».
«Давным-давно», — задумчиво произнес Максвелл. «А как давно? Еще в юрском периоде?»
«А вы говорите загадками. Мне это обозначение неведомо. Но нас было много и самых разных, а теперь нас мало, и далеко не все из прежних дотянули до этих пор. Мы вымираем медленно, но неумолимо, и скоро займется день, который не увидит никого из нас. Тогда все это будет принадлежать только вам, людям».
«Вы расстроены, — осторожно сказал Максвелл. — Вы же знаете, что мы вовсе этого не хотим. Мы приложили столько усилий».
«С любовью приложили? — перебил гоблин. —
Да, я даже скажу, с большой любовью». По щеке гоблина поползли слезы, и он принялся утирать их волосатой мозолистой лапой.
«Не надо принимать меня во внимание, — сказал он. — Я погружен в глубокое расстройство. Это из-за Банши».
«Разве Банши ваш друг?» — с некоторым удивлением спросил Максвелл.
«Нет, он мне не друг», — решительно объявил мистер Отул. «Он стоит по одну сторону ограды, а я по другую. Старинный враг. И все-таки один из наших, один из истинно древних. Он выдержал дольше других и упорнее сопротивлялся смерти. Другие все мертвы. И в подобные дни старые раздоры отправляются на свалку. Мы не можем сидеть с ним, как того требует совесть, но в возмещение мы воздаем ему посильную честь поминовения. И тут эти ползучие тролли без капли чести на всю компанию».
Как? Никто здесь в заповеднике не захотел сидеть с Банши в час его смерти? Мистер О'Тул устало покачал головой. Ни единый из нас.
Это против закона. В нарушении древнего обычая я не могу сделать вам понятным. Он за оградой.
Но он же совсем один.
В терновнике, сказал гоблин. В терновом кусте, возле хижины, которая служила ему обиталищем.
В терновом кусте?
Колючки терновника, сказал гоблин, таят волшебство в его древесине.
Он всхлипнул, поспешно схватил кружку и поднес ее к губам. Его кадык задергался.
Максвелл сунул руку в карман, извлек фотографию картины Ламберта, которая висела на стене зала Нэнси Клейтон.
«Мистер О'Тул», — сказал он, — «я хочу показать вам вот это».
Гоблин поставил кружку. «Ну так показывайте», — проворчал он. «Столько обиняков, когда у вас есть дело».
Он взял фотографию и начал внимательно ее разглядывать.
«Тролли», — сказал он, — «ну, конечно. Но тех других я не узнаю. Словно бы я должен их узнать, но не могу. Есть сказания, древние-древние сказания.
Оп видел эту картину. Вы ведь знаете Опа?»
«А-а-а, дюжий варвар, который утверждает, будто он ваш друг».
«Он правда мой друг. И он вспомнил этих, они древние, из незапамятных времен».
«Но какие чары помогли получить их изображение?»
«Этого я не знаю. Снимок сделан с картины, которую написал человек много лет назад».
«Но как он...»
«Не знаю», — сказал Максвелл. «По-моему, он побывал там».
Мистер О'Тул заглянул в свою кружку и увидел, что она пуста. Пошатываясь, он пошел к бочке и наполнил ее. Потом вернулся к столу, взял фотографию и снова внимательно посмотрел на нее, хотя и довольно смутным взглядом. «Не знаю», — сказал он наконец. «Среди нас были и другие. Много разных, которых больше нет. Мы здесь. Жалкое хвостье некогда великого населения планеты».
Он перебросил фотографию через стол Максвеллу.
«Может быть, Банши скажет, его годы уходят в тьму времен».
«Но ведь Банши умирает».
«Да, умирает», — вздохнул мистер О'Тул. «И черен этот день, и горек этот день для него, потому что никто не сидит с ним». Он поднял кружку. «Пейте», — сказал он. «Пейте до дна. Если выпить сколько нужно, может быть, станет не так плохо».